Умный?
Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Я напомню, что мой сегодняшний гость, ответственный редактор издания «НГ Религии» Марк Смирнов. Марк, это ведь ваше не настоящее имя, не то, которое было дано при рождении.
Да.
Псевдоним.
Смотри, просто исповедь на заданную тему.
Валерий Аркадьевич,
да,
давно ли вас так звали в последний раз?
Ну, вообще-то, когда я...
Окружающие, я имею в виду.
Когда я получаю паспорт
перед зеркалом, да.
Или иду в жилищную контору, я там Валерий Аркадьевич. А вообще, ну, это уже давно. Меня даже мама моя зовет уже Марк. Вот, моя жена зовет меня Марк. Вот, друзья мои, коллеги по работе, все зовут меня Марк. Поэтому я считаю, что это уже, ну что, это уже как будто родимое пятно.
Расскажите о родителях. Кто?
Ну, мама всю жизнь работала в Ленинградском государственном университете.
То есть вы родились в Питере?
Да, я питерский, да.
Питерский.
Это вас настораживает.
Ну, теперь уже нет.
Но я приехал сюда раньше, чем вся остальная питерская команда, они уже подтянулись. Вот, я уже с 80-х годов живу в Москве. Вот, отец военный врач в прошлом, кончил военно-морскую медицинскую академию. Ну, что еще сказать? Ну, в общем, обычный питерский парень с Звенигородской улицы, дом 10.
А сын пошел не в отца, ни по медицинской линии, ни по
военной.
Было
желание, было, но потом вот как-то выбор был другой. Вот. Но у меня еще был отчим, он юрист, и поэтому тоже оказывал на меня определенное влияние. Вот. Ну, может быть, поэтому я заинтересовался и психологии, истории, и некоторое время учился в Ленинградском университете, а потом избрал совершенно неожиданно ту самую, в общем, религиозную стезю в плане образования. И, в общем, я окончил Ленинградскую духовную академию.
Ага, это серьезное было решение. Не было ли это протестом против вот советской действительности? Потому что вас характеризуют некоторые как участника неофициального религиозного движения в СССР в 80-е годы.
Ну,
то есть
да.
Диссидентствующего вроде как.
Не, ну это довольно такое громкое, я бы сказал, отчасти приклеенное ко мне, что ли, в плане вот, ну, ассоциативного мышления. Если человек выступает, скажем, на «Радио Свобода», или в каких-то самоиздатовских изданиях, то уже легко можно было бы себе представить, что значит он диссидент. Я себя таковым не считаю, тем более, что, в общем, ну, как бы зная диссидентское движение в плане религиозных кругов, которые действительно были инакомыслящими, я не могу сказать, что оно так безраздельно мне близко. Вот. Ну, другое дело, что я общался с разными людьми, и еще это было в советское время, в частности, с отцом Александром Менем или с отцом Глебом Якуниным. Я знал отца Сергия Желудкова, по крайней мере, с ним встречался. И я даже не думаю, что они сами себя мыслили диссидентами. Скорее всего, они просто ощущали себя немножко чужими на этом празднике жизни советской. И я думаю, что это отчасти ошибка и проблема советской власти, что она как-то выталкивала людей вот на этот путь инакомыслия, в частности, и в религиозном.
Сейчас что-то изменилось по существу?
Ну, конечно, изменилось многое, потому что проблемы противостояния государства, в то время атеистического, и религиозных организаций просто нет. Потому что тогда религиозные организации просто воспринимались как терпимые. Иногда они, в общем, были достаточно близки к власти и, безусловно, как бы сказать, были даже в каком-то смысле опорой советской власти для внешней политической деятельности на международной арене. Они должны были проводить всевозможные конференции в защиту мира и поддерживать миролюбивую, здесь я беру в кавычках, политику Советского Союза. Но, в принципе, это тоже была достаточно важная и серьезная деятельность. Наверное, это позволило, по крайней мере, Русской Православной Церкви, да и другим религиозным организациям, тем же мусульманам советским или буддистам, буддистом или протестантом, выйти на международную арену и заявить себя, а значит, тем самым как-то войти в круг проблем международной религиозной жизни, не быть изолированными и закрытыми вот этими границами, тем железным занавесом, который однажды опустился и отделил свободный западный мир от Советского Союза.
Ну вот Советский Союз стал Россией, ну, преобразовался, не весь, понятно, Советский Союз. Я не случайно задал этот вопрос, может быть, коряво его сформулировал. Изменилось ведь на самом деле многое, да? И я не помню в советские времена, как, ну, когда с такой пышностью праздновались, собственно, некоторые религиозные торжества, и когда руководители государств прямо заявляли о своей причастности. Да, это с одной стороны. Но с другой стороны, вот выход из неофициальщины в официальную часть, не изменил ли он что-то важное? Я опять, наверное, коряво это даже не подвожу, просто вспоминается история, которая произошла как раз в 2008 календарном году от Рождества Христова с епископом Анадырским и Чукотским Диомидом, человеком, который, ну, в общем, заклеймил, если я правильно понимаю, действующую православную церковь, как церковь, способствующую, ну, языческому, не языческому, а не, ну, нечисти безбожному государству, фактически.
Ну, я только могу сказать, что это, видимо, частное мнение самого епископа Диомида, его окружение, потому что его просто сознание религиозное, оно, ну, по крайней мере, где-то закончилось условно, где-то в 1918 или 20-м, может быть, году. То есть это охранительное сознание, оно консервативное, оно против всего, против всяких реформ, церковного календаря или, там, я не знаю, богослужебного языка, к вопросу о том, на каком языке служить, на церковно-славянском или на русском. Вообще какие-то контакты с западным миром. Кстати говоря, это тоже не учитывает даже и ту данность, которая была в синодальной дореволюционной церкви, которая вела активный диалог, скажем, с англиканами. В Россию в середине 19 века приезжал англиканский богослов Пальмер. У нас был диалог со старокатоликами, и этим занимались богословы по поручению Синода. А Синод, как известно, было ведомство, подчиненное императору. Значит, и император не мог не быть в курсе дела вот этой ситуации. И благодаря, кстати, этому многие англикане, многие представители западного христианства заинтересовались православием. Для них оно открылось как явление. А для епископа Диомида вот жизнь, история церкви остановилась вот тогда. По крайней мере, где это в начале 20 века. И боюсь, что вот эти тенденции, они такие, знаете, церковно-охранительные, консервативные и отчасти, не боюсь этого слова сказать, черносотенные. И поэтому, ну что, ну можно только посочувствовать Русской Православной Церкви, что у них такая серьезная кадровая проблема, что епископ, который должен быть, по крайней мере, руководителем церковной жизни в своей области, да, на той же Чукотке, там, в Анадыре, он оказался далеко не идеологически, что ли, подкованным человеком.
Не идеологически выдержанным.
Ну вот не оказался он, не выдержанный оказался.
Не следовал генеральной.
Да, и вместо этого, значит, восстал и против иерархии, и даже предал анафеме покойного патриарха и других членов Синода. В этом что-то есть болезненное, согласитесь. Что-то вот вроде ухода в пещеры, который тоже вот в этом году, если мы отмечаем события года, стоит упомянуть.
Ересью можно это назвать?
Ну, ересью в буквальном смысле нет, потому что он и его единомышленники, они не против, собственно, православного учения русской церкви, вообще православной церкви, но они против всего, что им вот как бы кажется слишком современно, слишком отличается от той жизни, которая была когда-то. Но когда она была? Так можно же ведь и строить модель по невидимому граду Китежу. Вот некая Святая Русь. Но какая Святая Русь? Вот этого ведь епископ Диомид не может знать, он достаточно молодой человек. Он ведь родился уже где-то или в конце 50-х, или в начале 60-х годов. Откуда ему знать, что было даже в начале 20 века?
С точки зрения вот общественной организации церкви, потому что у нас, а, кстати, это будет вопрос, один из следующих, светское ли у нас государство. А правильно ли поступила православная церковь, с вашей точки зрения?
То, что она его отлучила,
да, от церкви.
Ну, серьезная очень мера, и, наверное, она может повлечь за собой вот такое движение диамидовцев. Оно, в принципе, уже есть. Есть люди, которые с ним вот как бы солидарны, и это способствует тому, что люди уходят как бы от общей нормальной жизни вот в сектантство. То есть они превращают свою церковную жизнь в такой узкий замкнутый мир, или мирок даже, да, где вот при свете лучиночки в какой-нибудь пещерке надо спасать свою душу, и они видят во всем, в индивидуальных налоговых номерах, в паспортах, где есть тоже номера, да, номера или какие-то артикули везде, на любом товаре есть. И вот нужно от всего от этого отказаться, потому что они во всем это видят опять печать Антихриста, видят приближающийся конец света. Ну, какая-то вот действительно очень убогая картина. И не хотелось бы, чтобы сейчас, когда религиозная жизнь свободна, когда миллионы наших граждан могут себя спокойно, открыто называть православными и участвовать в церковной жизни, не хотелось бы, чтобы они уходили действительно в какие-то горы, пещеры, леса, в тайгу. А мы знаем сейчас такие примеры, когда, вот, скажем, ну, село Погановка Пензенской области, оно стало уже нарицательным. Но есть примеры, когда и люди уходят в тайгу, и там устраивают скиты. И это уже напоминает либо какие-то рассказы и произведения Лескова или Мельникова-Печерского, или Бориса Акунина «Перед концом света». Ведь помните этот рассказ? Поразительным образом, но он очень точно передает вот эту психологию убегания от мира. Надо спрятаться. А это ведь все, вы знаете, непродуктивно для
жизни. А в других крупных религиях было подобное что-то за последнее время?
Да, вот, например, была община мусульманская в пригороде Казани, и она есть, которая тоже на себя назвала, там, не знаю, партия Аллаха, стали сами себе выписывать какие-то документы, которые якобы заменяют вот эти безбожные паспорта, стали жить замкнутой общинной жизнью. Ну, конечно, в общем, такие тенденции могут проявляться. Это, наверное, можно найти и у каких-нибудь, у русских протестантов, не говоря уже о молоканах каких-нибудь или духоборах. Такие тенденции вообще вот в русском религиозном сознании, они есть. И уже вот, ну, начиная с раскола, который произошел при патриархе Никоне и царе Алексея Михайловича, да, вот знаменитый наш русский раскол на никониан и последователей древней православной веры. Вот в русском религиозном сознании есть такая тенденция видеть опасность грядущего Антихриста, конца света, и бежать. Бежать куда-то, где можно жить свободной религиозной жизнью, не подчиняясь никакой власти. И в данном случае, когда, конечно, епископ Диамид говорит о сегодняшней власти как о безбожной, ну, в общем, это может вызвать ведь только недоумение. Вот я вчера смотрел телерепортаж из храма Христа Спасителя, где на амвоне рядом с царскими вратами стоял президент Медведев со своей супругой, окруженный многочисленными детьми. Правда, я понимаю, что это, видимо, не его все дети, а, наверное, какие-то детки, которые пришли как на елку, раньше в Кремль ходили, а сейчас вот они туда пришли. Показали и Владимира Путина, который в далеком каком-то Петрозаводске нашел какую-то церковь, совершенно забытую, может быть, Богом и людьми, но именно там решил встретить светлый праздник Рождества Христова. Может быть, это тоже делается отчасти для какого-то политического пиара, я это не исключаю. Хотя, мне кажется, что, наверное, в душе они тоже верующие люди. Я не знаю, насколько... скорее всего, они не церковные, скорее, они не, вот, не те самые воцерковленные люди, но в душе они тоже могут, наверняка ощущают Бога, и чувствует его призыв, и у них тоже есть размышления о жизни, о смерти, о смысле жизни. Вот. Но выглядело это, конечно, несколько нарочито, и это жаль, потому что, ну, все-таки даже для кремлевских пиаровцев нужно лучше продумывать вот эти, так сказать, ходы. Вот даже раньше, если император и в своей дворцовой церкви отмечал Рождество, и там не было телекамер, то ведь ничего из этого страшного не происходило. Народ знал, что где-то есть храм, где император молится, ну и слава богу. Но если президент поехал бы в какой-нибудь далекий храм, по которому мы даже вообще бы не узнали из телерепортажа, было бы лучше. Кстати,
это вот, вопрос к телевидению скорее,
да,
наверное, чем к президенту.
Рядом с Завидово есть деревня, где родовая деревня, где жили Путины, и там есть храм, который восстановлен сейчас. Мне казалось бы, вот вполне нормально поехал туда, анонимно, никто не знает, где ты, и все. Но все-таки вот клеймить этих людей, говорить, что они безбожники, и вот, ну, просто так вот они держат свечи и стоят много часов, стоят на ногах в эти рождественские или пасхальные службы, я не думаю, что это такой театр. Все-таки...
Это мы вернулись, да, к бывшему епископу, да, да, где Амида. Марк Смирнов, напомню, в программе «Без дураков» на «Эхе Москвы», а я возвращаюсь к вопросу, который уже начал было задавать. Остается ли наше государство светским? Потому что многие в этом сомневаются.
Ну, в общем, они правильно сомневаются, потому что по Конституции наше государство, безусловно, светское, и общество у нас светское, да и даже по статистике у нас все-таки религиозных людей, всех религий, всех конфессий все-таки меньше, чем неверующих, агностиков или людей, которые себя просто считают вне религии, не
считают
себя
атеистами. Откуда статистика, есть ли она точная?
Ну, проводит же.
Церковь, конечно, перетягивает эти дела.
Проводит опросы, социологические опросы, в общем, достаточно объективно показывают эти цифры. Вот. Ну, это даже видно, ну, не знаю, из того, сегодня, например, в одной из ваших передач на радио «Эхо Москвы» обсуждался вопрос о религиозной рекламе, да, или антирелигиозной. Например, в Лондоне ездят автобусы, где написано «Возможно, что Бога нет». Вот. Ну, кстати, возможно, это не значит, что точно. Вот. И сравнивали с нашей рекламой, здесь действительно на Арбате висит с Рождеством Христом. Вот что хорошо, что плохо. На самом деле и то нехорошо, и то плохо. Вот. Так я бы сказал. Но из того, что люди, звонившие, а это, в общем, в массе своей, высказались против даже такой косвенной религиозной рекламы, свидетельствует о том, что верующих людей все-таки у нас не так уж и много. Да? То есть, во всяком случае, не большинство. Вот. Но государство действительно себя ведет как бы каким-то, ну, в качестве покровителя выступает, прежде всего, Русской Православной Церкви. Ну и других традиционных, я это подчеркиваю, традиционных религиозных организаций.
Но меньше как бы покровительства
меньше,
другим.
Меньше, безусловно.
Да? То есть
безусловно.
Это заметно, и на это, да, в общем,
хотя надо
обижаются.
Сказать, что в тех регионах, где больше живет, скажем, мусульман, там ровно все наоборот. Скажем, в том же Татарстане, да?
То есть в этом смысле никаких таких особо неровностей нет?
Ну, конечно, в центральной России будет превалировать такое патронажное, что ли, отношение государства к православию. Это будет совершенно очевидно, и вот сегодня тоже это в этой передаче обсуждалось. А возможно ли себе представить растяжку на улице, где было бы написано, там, не знаю, допустим, с праздником Рамадан? Поздравляем всех мусульман.
Вряд ли. Святого Патрика висят, если не растяжки, то плакаты есть, по крайней
мере. Ну, это только для того, чтобы в пивную идти.
Марк Смирнов, программа «Без дураков» на «Эхе». Давайте к вопросам обратимся. Несколько еще вопросов было очень любопытных, на мой взгляд, от наших слушателей. Геннадий Волегов или Валегов, простите, если неправильно ставлю ударение, Пермь, Россия. Возможно ли и необходимо ли научное понимание Бога? О, какой вопрос. Если Бога возможно понять научно, кто будет учить этой науки? Ну, первое, вообще есть научные?
Ну, я считаю, что как доказать научно бытие Божие невозможно, так точно и доказать его небытие невозможно. Но, с другой стороны, мы прекрасно знаем очень известные имена всемирно известных ученых, которые были верующими. Их много на Западе и у нас в России, отечественных ученых. И, конечно, это дает возможность как бы говорить, что религиозное сознание не обязательно должно быть такого простеца, человека, который вообще ничего не слышал о науке, не знает о человеке или о мироздании, ничего. Нет, любой ученый и врач, ну, например, известный хирург, кстати, лауреат Сталинской премии Воин Ясенецкий, ставший священником, потом епископом, был, вот, естественно, человеком верующим, не знаю, там, Пирогов или академик Павлов, там много можно приводить имен.
Ты среди физиков и поклонников точных наук.
Да. Для них это все как-то сбалансированно уживалось, но это его личное религиозное воззрение уживались с научными взглядами. Но ни один из этих ученых не смог создать, да и вряд ли это возможно, некую систему доказательств, которая была бы априори доказательной для всех, когда можно в институте, в школе людям преподавать некую науку, которая бы все бы это свела. Другое дело, что сегодняшняя картина мира, мироздания, она позволяет создать разные модели. Как модели, где присутствует место Бога, так и наоборот. И дальше все зависит только от выбора человека, ученого или просто человека, который в силу своего образования может какую-то картину мира принять или отвергнуть.
Обращаясь к вопросу о вере, ну, вопросы так рождаются по ходу дела. А что опаснее, Марк, на ваш взгляд? Вот слепая вера или полное безверие? Берем две крайности.
Ну, тоже очень сложно сказать, потому что если моя вера не мешает другому человеку жить, а это сейчас очень часто и злободневно, потому что в одной семье могут оказаться люди, которые разделяют религиозные взгляды и не разделяют, верующие и неверующие. Вот такая воинственность, если она атеистическая или, наоборот, религиозная, она просто неуместна, и всякий нормальный, культурный человек, воспитанный, он будет себя так вести, чтобы не оскорбить чувства и взгляды другого человека. Да? Но можно перенести это и в более широком смысле, на общество. Поэтому важно, чтобы мои взгляды и моя жизнь, мой образ жизни, мой стиль жизни не мешали жить другому человеку, только и всего.
Вопрос от Егора Рузанова, студента из Москвы. Кто, по вашему мнению, будет следующим патриархом? Это мы тоже, наверное, к итогам года отчасти. Когда
пора
произойдет этот собор? Собор в феврале, по-моему, если я правильно помню. Да?
У нас... 1 февраля уже должна интронизация,
да,
дорогой Сергей, произойти.
Да,
мы
вот
уже будем знать имя патриарха.
Да, а вы 20... уже знаете наверняка, как журналист.
Нет. 25 января начнется сначала архиерейский собор. Он будет длиться, если не ошибаюсь, 2 дня. Потом сразу же после него будет созван поместный собор. Если на архиерейском соборе одни епископы собрались, управляющие епархии, вот они соберутся и будут выдвигать кандидатуры, то уже на поместном соборе, где будут представители не только епископата, но и духовенства, мирян, монашествующих, представители духовных школ. Вот они своих кандидатов сейчас как раз на этих неделях выдвигали, кто поедет на этот собор. Вот они должны утвердить из этих, видимо, там, скажем, 3 кандидатур одну. Вот эта одна кандидатура и станет уже 1 числа нам известно, потому что будет интронизация. Ну, естественно, немножко раньше. Вот. Кто будет? Ну, как сказано в Писании, быть пророком в своем отечестве, это вообще-то не очень удобно и хорошо.
Тогда ваша оценка журналистская. Да. Будет ли государство каким-то образом в лице президента или, добавим, премьер-министра влиять на расклад? Насколько это важный политический элемент системы?
Ну, конечно, это очень серьезный и важный элемент. Но дело в том, что сегодняшняя ситуация, состояние самой политической власти и рычаги возможности влияния настолько ограничены, что представить себе возможность, когда президент или премьер-министр или там губернатор захотел бы продавить, скажем, да, какую-то любезную ему кандидатуру, вряд ли возможно. Потому что, во-первых, голосование будет тайным. Во-вторых, нету тех рычагов, которые раньше существовали, когда советская власть через чиновников, через представителей власти сначала перед собором обрабатывала епископат и говорила, что мы бы хотели, чтобы был, допустим, Н, а не там В или Б. Вот, да? Ну, в частности, например, когда вот избирали патриарха Пимена, там дилемма была такая. Мог бы быть, скажем, митрополит Никодим, ленинградский митрополит или митрополит Крутицкий Пимен. И уже перед выборами чиновники Совета по делам религии обрабатывали архиереев и говорили, мы хотели бы, чтобы был Пимен. Поэтому голосование было открытым,
думаете,
поднимали руки и голосовали.
Вы думаете, что-то изменилось при этом? Но открытое,
даже представим
тайное,
себе,
знаете,
губернатор скажет.
При тайном голосовании, ладно уж.
Нет,
если
смотрите.
Бы была на самом деле значимая фигура с точки зрения распределения бюджетных денег огромных, тогда наверняка бы и
продавливали. Нет, ну вот смотрите, Сергей, дело в том, что сейчас нет государственного органа по делам религии, это раз. Второе, значит, нет возможности работать, так сказать, с религиозным элементом.
Все люди налогоплательщики, у всех есть ИНН.
Ну хорошо, вот мне губернатор скажет, вот хорошо бы, чтобы был, допустим, Кирилл. Я ему пообещаю, но ведь голосование будет тайным, никто не проверит потом, за кого я голосовал. Я потом ему приеду и скажу, ну, я голосовал вот за Кирилла, а выбрали Климента, ну и что тогда?
А подсыпать, понимаете, бюллетени там, вложить?
Не, ну это все-таки, вот, ну, это уже конспирология, Сергей, несерьезно.
Вопрос от Ника Линту, пенсионера из Кандапоги, из России. Религия – это опиум народа или для народа? Или это вообще не опиум?
Ну, это вопрос к переводу знаменитых слов Карла Маркса, который на самом деле не имел в виду ничего плохого. Он только говорил, что религия в условиях жесткого, жесточайшего капитализма, эксплуатации богатыми людьми, капиталистами, простых людей, пролетариев, является обезболивающим средством. Напомню, что опий или опиум был тем самым обезболивающим.
Лекарство.
Его давали врачи, чтобы снять боль у страдающего человека. Вот и пролетариат точно так же страдал. Поэтому для него религия была вот этим обезболивающим. Ну, Ленин более жестко перефразировал, сказал, что это вообще сивуха. То есть, понятно, тоже с горя люди пили. Вот. Я не думаю, что здесь принципиально важно для народа или народа. Важно, чтобы народ действительно либо почувствовал личную, собственную, осознанную необходимость в религиозной жизни, нашел в ней смысл жизни, тогда это вполне естественно, и никакой это не опиум и не сивуха. Но если действительно церковь или представители пытаются навязать религию как единственное правильное, единственное верное, очень, честно говоря, напоминает уже какую-то коммунистическую идеологию, тогда это может быть и сивухой, и опиумом, и чем угодно. И это уже даже не имеет значения, потому что вот Василий Розанов, известный религиозный мыслитель христианский, живший в России в конце 19-го и умерший в начале 20-го века, говорил, когда все верят, я не верю. А вот когда все верят, я верю.
Отсюда и последний вопрос, и 15 секунд максимум на ответ. А во что верите лично вы, Марк Смирнов?
Я верю в человека, в то, что он искони, то есть изначально добр по своей природе, и, как говорил Кант, нравственный закон ему просто присущ, как звезды, звездный мир свидетельствует своей красоте, когда мы смотрим на небо, так и в человеке есть тот самый закон, который говорит о том, что, значит, есть и Создатель, который создал и наделил человека этими замечательными и добрыми качествами.
Марк Смирнов был гостем программы «Без дураков». Спасибо огромное, Марк, за то, что пришли и ответили на наши вопросы.
Поздравим всех наших слушателей, кто сегодня отмечает, конечно, этот праздник. Для кого это праздник? С праздником Рождества Христова.
Поздравляем.
Спасибо.